они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».
Ветеринарные врачи Латвии написали письмо в Министерство юстиции с просьбой установить порядок наследования домашних комнатных животных. В первую очередь, Общество ветеринарных врачей Латвии призывает решить вопрос о том, как и на основании какого документа ветеринары могут изменить данные о владельце животного, если текущий владелец умер, и обязать нотариусов включать домашних животных в список наследуемого имущества. Что касается самих владельцев, ветеринары призывают позаботиться о своем домашнем любимце и при составлении завещаний подумать о его судьбе. Об этом мы и будем говорить в этом выпуске программы «Дикая натура». Меня зовут Дмитрий Шандро, а моя собеседница – представитель Латвийского общества ветеринарных врачей и секции ветеринарных врачей малых животных Лита Конопоре. Лита, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, Латвийское общество ветеринарных врачей подключилось к вопросу благосодержания, в общем, достойного образа жизни для животных, чьих хозяева, ну, путь жизненный чьих хозяев оказался короче, чем самих животных. Настолько большая эта проблема, почему вдруг она назрела, и почему она вдруг назрела сейчас, а не когда-то раньше?
Ну, я бы сказала, что мы не подключились, мы постоянно в этом процессе были, но просто, как говорится, ситуация созрела, что, ну, надо что-то менять, потому что мы констатировали факт, что сейчас из всех регистрированных собак более 6000 хозяин является умершим. И это очень плохие прогнозы для самих собак, потому что это значит неиспользуемый регистр, это значит собака при пропадании может попасть в приют, что вероятнее всего, что происходит. По микрочипу считывается телефон, но, увы, это телефон умершей персоны. И это значит, что эта собака может остаться вообще в приюте и быть передана чужому лицу, а в худшем случае даже остаться на всю оставшуюся в жизни в этом приюте. Хотя мы прекрасно понимаем, что кто-то же об этой собаке заботился. Кто-то же ее кормил, кто-то же за ней ухаживал. Если хозяин умер, например, там год или даже два года назад. Да? Такие параметры, как долго умер хозяин у конкретной собаки, мы, конечно, не анализировали. Ну, это, я считаю, это не имеет значения.
Но вот с точки зрения родственника этого самого умершего хозяина, ну, жила там кошка или собака в какой-то квартире. Я унаследовал эту жилплощадь вместе с этой кошкой, но я продолжаю ее кормить, или собаку продолжаю кормить, продолжаю о ней заботиться. Зачем мне ее перерегистрировать на себя? Ну, вот с точки зрения меня как человека.
Это прекрасно, это самый лучший сценарий, что человек понимает, что вместе с жилплощадью, машиной и другими вещами и средствами он обязан морально, материально также позаботиться о животном умершей персоны. Я вот хочу всех хозяев и вот даже соседей, которые, потому что бывают и такие ситуации, что, ну, например, персона была без умершая, без родственников, и уже, как говорится, коммуна, соседи там уже заботились, может быть, с этой собачкой гуляли на улицу последний год, когда уже этому человеку это было труднее, и они же полюбили, они же там кормили, покупали продукты не только самой бабуле, но и ее собаке. Такие ситуации бывают, а они берут это животное. То есть тогда надо идти к ветеринарному врачу и говорить, что я сейчас забочусь о ней. Сейчас она живет у меня, пожалуйста, зарегистрируйте мой телефонный номер и, пожалуйста, зарегистрируйте мой адрес как фактическое место содержания конкретной собаки или конкретного кота. Почему это важно? Это очень важно, то, что я уже говорила сначала, чтобы регистр был используем по надобности. Если вдруг эта собака убегает, и мы прекрасно понимаем, что если вы соседи, то вы, ну, может быть, не столько хорошо владеете этой собакой, может, не столько она вам еще послушна, да, что она может пропасть, и в том случае просто она не вернется назад, хотя вы хотите о ней заботиться. Да? То есть это очень важно перерегистрировать. Потом есть множество других юридических факторов, которые связаны имуществом, скажем так, имением конкретного животного. Это путешествие, да? Это те же самые уплаты налог за собаку, да, поскольку умершая персона теряет персональный код. Это все очень важно.
Здесь есть еще один момент, который мне кажется достаточно сложным с точки зрения регулирования всей этой прекрасной идеи. Это то, что животные не являются, насколько я понимаю, зачастую, они не фигурируют в каких-то завещаниях. Соответственно, оно, в общем-то, оказывается вообще ничьим в тот момент, когда оно лишается хозяина.
Ну да, тут мы можем говорить и о таком понятии, как бесхозяйственное, да, такой статус, да. Но никому же не запрещено в тестаменты включать. И потому мы этот вопрос подняли, чтобы вообще актуализировать, насколько важно, когда человек составляет тестамент, да, подумать, кому и как будет конкретное животное. Но мы должны понять, вот иногда мы слушаем такое, вот сволочь, там, например, там дом дедули взял, собаку не берет, да. Ну, мы считаем так, что если ты дом взял, то ты обязан взять и собаку, и позаботиться о ней тем образом, лучшим образом, каким ты можешь, и за свои деньги. Потому что в противном случае сейчас за такую ситуацию будет платить самоуправление, потому что собака попадет в приют, где она 14 дней будет содержаться за деньги самоуправления, то есть налогоплательщиков. Но мы считаем, что это неправильная ситуация. Человек не всегда обязан взять это животное, но он должен позаботиться тем лучшим способом, которым он может позаботиться. В том числе он может честным образом сдать эту собаку за деньги, потому что приюты за это берут деньги. Да, и это нормально, потому что не каждую собаку, не каждого кота можно за 14 дней сдать в адопцию. Иногда их состояние бывает довольно плохое, потому что мы часто видим, что понятие заботы у старых людей является перекармливанием, да, то есть много давать есть, это является как бы понятием любви, да, но это не всегда. Иногда сначала надо вообще этих животных приводить приют в порядок, это все стоит денег, да, таким образом. Ну, а так, и, конечно, ну, я думаю, ну, вообще юридически у нас сравнительно такое, ну, к сожалению, необразованное общество юридически, да.
Меня здесь смущает вот какой момент. Ведь очень часто животные могут в этой ситуации оказаться в заложниках, и здесь нужно каким-то образом искать некий медиатор, для того, чтобы не было ситуации, как в сказках. Вот тот же кот в сапогах, когда старшему отец завещал мельницу, а младший получил кота. И в итоге, как бы, младший был не очень рад данным приобретением, но в сказках все это развернулось сказочно, а в жизни это может сложиться совершенно иначе. Более того, если я еще и буду обязан в итоге платить за животное, которое мне, в общем-то, просто подарили.
Знаете как? Ну, эта ситуация относится не только к животным. Эта ситуация относится вообще ко всем ситуациям, которые связаны с наследствиями. Да? Животное тут не является никаким, скажем так, сказочным объектом, что только животное может не понравиться. Может, много чего не понравится, да. Но это вопрос к нотариусам, потому что вот у нас была одна дискуссия вместе, и они говорили, что есть люди, которые завещают, да, оставляют завещание на животных очень обдуманно, очень обговаривается это все. Я все-таки думаю, что это вопрос разговора, кому что оставить. И я думаю, что если человек оставляет завещание своего любимого кота или собаку кому-то, то я думаю, он оставляет с чувством, что это будет правильный человек, который в любви и заботе позаботится об этом животном. Ну, может быть, я тут сказок начиталась, но как-то мне кажется, что все-таки человек, оставляющий завещание и конкретному человеку эту заботу, там же можно оговорить очень много что. В завещаниях можно все оговорить. В том числе, что можно и что нельзя с этим животным делать. Да? Также.
Что можно и что нельзя. Один из пунктов в вашем письме, которое было отправлено, скажем так, наверх, упоминается пункт о большой сложности или зачастую невозможности перерегистрации животного на нового владельца в случае смерти предыдущего. Насколько эта проблема действительно мешает жить?
Кому-то не мешает никак. Ну, чисто человеку юридически. Кому-то мешает очень, да, это разные ситуации. Но очень хорошо то, что я упомянула, что человек имеет право прийти к ветеринарному врачу и просить зарегистрировать его, можно сказать, как опекуна, как содержателя. Потому что ситуации могут быть разные, может быть, не знаю, ситуация сложилась так, что наследственник, моряк, он находится где-то далеко. И в этом процессе, значит, опекуном в то время является человек, вообще не имеющий никакого отношения. Но этот факт надо идти и надо его зарегистрировать. И что надо учесть? Если вдруг этот, который будет наследственником, захочет это животное, но не захочет рассчитаться с тем человеком, который позаботился после смерти о собаке или коте, то он будет иметь право претендовать на деньги за время этого содержания, может быть, ветеринарные услуги, еду и все прочее. То есть он может тогда и идти, когда будет открыто завещание, нотариус откроет, да, на умершую, он может туда подать свое заявление.
Но у вас указано, что, в общем, вы не можете провести перерегистрацию.
Мы не имеем права без основания эту перерегистрацию делать. Если к ветеринарному врачу придет человек, имеющий заключение о таком праве, или это будет заключение суда, или это будет нотариально заверенный, подписанный документы, то в том случае мы имеем право. Сейчас мы имеем право только вот этот такой средний статус опекунства зарегистрировать. Это мы имеем сейчас право, и это мы делаем. И есть, но это очень маленькая часть животных, которые уже сейчас таким образом зарегистрированы. Ну вот, например, человек является опекуном, но он хочет эту собаку кастрировать. Собака у нас породистая, ценная, то есть и ветеринарный врач отказывается эту собаку кастрировать. И ветеринарный врач имеет на то право, потому что по-настоящему располагать собакой имеет право только ее хозяин. И мы не можем знать, да, другим кажется, ну что, кастрировали, он же у них живет. Да? А может, эта собака вообще стоит 10 тысяч евро? Может, она племенная, может, идет какой-то спор в суде о этой собаке. Мы эти все обстоятельства, как ветеринарные врачи, не можем и не должны знать. Ну, и потому мы к таким ситуациям относимся настороженно. А в то же время то, что этот кобель не кастрированный, мешает жить этому человеку. Вот вы спрашивали, какие ситуации. Вот вроде как бы простая ситуация, но в принципе нерешимая.
Наверное, один из простых выходов, которые можно придумать себе при получении нежеланного такого животного, это отвезти его и просто усыпить. Я же хозяин, я могу себе это позволить. Вот что в этой ситуации можно предпринять для того, чтобы от таких случаев животное оградить?
Значит, я уже устала отвечать всем про демонизацию эвтаназии. Не будем углубляться, почему многие люди бы ее хотели выбрать. Это не та тема нашего разговора. Но, значит, в законе по защите животных четко написано, что хозяин в его обязанности входит, если он не может выполнить свои обязанности хозяина, в его обязанности входит искать нового хозяина, который может позаботиться. То есть он должен это делать. И под этим подразумевается максимально сделать для этого. Если такой человек приходит к ветеринарному врачу, и он говорит, что давай усыпляй, ему отвечают, а вот, пожалуйста, какие меры вы предприняли в поисках нового хозяина? Где вы искали? На СС вы искали? В приюты обращались? Да? Что вы конкретно делали? Он говорит, ничего, я вообще ничего не делал. Прекрасно. Все. Мы среди ветеринарных врачей, наше общество разработало руководство, как в таком случае вести ветеринарному врачу себя, чтобы юридически себя защитить, правильно перерегистрировать это животное, потому что бывает, что и передумывают, то есть такие ситуации. И тогда мы эту собаку просто берем в свое опекунство, и мы о ней заботимся и ищем новых хозяев. Вообще нет проблем здоровому животному, нормальному в наше время найти нового хозяина или передать его приют. Все ветеринарные врачи это делают. Вся Латвия это делает. Я не знаю ветеринарных врачей, которые усыпляют о здоровых нормальных животных. Если это животное, которое уже страдает, конечно, это надо расценивать эту ситуацию, потому что эвтаназия, если мы смотрим от происхождения этого слова, то это хорошая смерть. Да, и я думаю, многие люди, лежащие в онкологических больницах, желали бы себе этой хорошей смерти, которую они себе не могут позволить финансово и физически.
Хорошо, а если в завещании владелец указал, что после моей смерти животное усыпить? Это абсолютно конкретный случай, я не буду говорить там имен и так далее, но я знаю человека, который подобную бумагу написал. Это касается достаточно сложного в содержании животного, которое может быть опасно там для других, и поэтому принято такое решение, что он говорит, я не хочу, чтобы мои там родственники или какие-то там люди, которые будут наследниками, пострадали в итоге общения вот с данным животным.
Я не знаю эти юридические нюансы. Можно ли оспаривать такой тестамент, если, ну, я бы, если будучи наследственником, я бы думала, что я могу с этим справиться, я бы пробовала этот документ оспаривать. Но я не юрист, я только ветеринарный врач. Хотя в некоторых ситуациях я понимаю, что такое решение, ну, во всяком случае, я услышала некоторые довольно серьезные аргументы, если, например, животное действительно агрессивное, да, и уже были нападения на человека, то такая ситуация может рассматриваться оставлятелем завещания, да. Ну, но это юридический вопрос, это, как говорится, не ко мне.
Ну да, я просто подумал о ситуации, когда приводят абсолютно здоровое животное, и как бы я должен поискать ему какую-то лучшую долю, лучшее место, если не могу позаботиться о нем сам, а с другой стороны у меня вот есть предписание.
Знаете, как это уже совсем агрессия, Мы уже пошли в сторону агрессии, является ли агрессия поводом для усыпления животного. Но там тогда нам надо встречаться с кинологами всеми вместе, потому что, к сожалению, агрессия животных, поведенческие проблемы очень частые причины усыпления животных. И там не совсем можно говорить о совсем здоровом животном. Да? Но это не тема нашего сегодняшнего разговора.
Какие вообще, в принципе, законодательные изменения нужны для того, чтобы каким-то образом свести вот эти вот, ну, противоречия, не знаю, противоборствующие стороны к какому-то одному знаменателю для того, чтобы эти правила игры были понятны и определены? Потому что в данной ситуации, ну, это любой человек действует именно так. Если я чего-то делать не обязан, то, скорее всего, я этого делать не буду, потому что зачем мне делать какие-то лишние движения, если можно обойтись и без этого?
Знаете, во-первых, что вы подразумеваете под противоборством нотариусов? Я думаю, что нет. Я думаю, что мы вообще как раз-таки на одной стороне. Просто этот вопрос никогда не решался, потому что, к сожалению, плохое содержание собак, их нахождение на улице является довольно большой прибылью в закупках, и это вот усложняет ситуацию, то, что этот вопрос абсолютно не предвигают общество по защите животных. Это опять совсем другая тема, да. Так что я считаю, что с нотариусами мы находимся на одной стороне. То, что мы хотели бы, но это не значит, что мы на этом настаиваем, это чтобы нотариусы без уже, по-моему, 5 регистров, которые они обязаны открыть, должны были бы обязаны открыть также регистр животных, и смотреть, есть там животное у умершего или нету, и включить их сразу в процесс вот этого вот дела. Это то, что мы хотим, так как мы это понимаем. Но я услышала в дискуссиях с нотариусами, что у них есть свои аргументы, и у них есть свое видение на эту ситуацию. И, в принципе, нам абсолютно все равно, как это решается, лишь бы реально создать механизм, когда, вот вы говорили, не хотят. Но сейчас очень многие люди хотят это решить. И начинаем с тех, которые хотят, и дать им возможность. Потому что сейчас этой возможности у некоторых практически нету. Потому что если ты являешься сосед, если ты даже будешь претендовать на вот это дело умершего, я боюсь, что все-таки ему это животное не будет присвоено, и может создаться неприятная ситуация. Но об этом, как говорится, еще не будем загадывать. Мне создалось впечатление, что нотариусы заинтересованы в этом процессе, что они понимают беду ветеринарных врачей, потому что мы являемся своего рода заложниками ситуации, потому что к нам приходят и говорят, ну перепишите, пожалуйста, вы понимаете, если я должен уехать, я не могу эту собаку забрать, вы понимаете, реально у меня единственный исход – это ее усыпление, потому что мне здесь ее некому оставить, я уезжаю в другую страну, мне ее надо забрать, эта страна требует, чтобы я был сам хозяин ее. Да, есть такие ситуации. Да, и я знаю, что ветеринарные врачи, как это сказать, приступают вне закона. Бывает, что при этой ситуации перерегистрируют животное. Я знаю по статистике, я проверяла. Но это ненормальная ситуация. Мы не должны рисковать юридической ответственностью. Мы не должны быть крайним звеном в этой ситуации. Мы не должны быть этими заложниками, которым приходит хозяин, плачет, просит, умоляет перерегистрировать животного, но мы на это права не имеем. И на это сейчас пока права не имеет никто. То есть система не создана.
Для меня немножко сложным выглядит вопрос контроля за соблюдением этих правил. И особенно того, что касается благополучия домашнего животного. Понятно, что когда человек, животное, бьет, оно измучено, оно истощено, выглядит плохо, и можно вызвать полицию, и это доказуемо, и это решаемо. Но, опять же, как вы упоминали, например, сердобольную бабушку, которая в кота как не в себя впихивает еду, он с ожирением, он с проблемами со здоровьем, связанными с ожирением, и это, в общем-то, тоже является не очень хорошим содержанием животного. Это тоже не является борьбой за его там благополучие. Такое добро, которое превращается в зло. Как вот это все регулировать? И возможно ли это сделать? Ведь человек, пока он эту собаку не бьет, да, он ее перерегистрировал, его закон заставил это сделать. И он вот на каком-то там подножном корме эту собаку живет, так, чтобы совсем в садизм не сваливаться. Но и в то же время собака не очень-то любима и не очень-то счастлива.
Ну, эта ситуация относится абсолютно ко всем ситуациям, абсолютно ко всем владельцам, абсолютно ко всем животным. Она никак не связана с завещанием. Никак. Такие ситуации бывают абсолютно без завещания. Это первый владелец, который просто кормит на убой. И иногда бывают у ветеринарных врачей такие ситуации, что пенсионера, который кормит своего кота на убой, привозит, например, там дочка или сын, и который просит отдельного разговора с ветеринарным врачом, встречается раздельно и спрашивает, как этот вопрос решать. Но этот вопрос не к ветеринарному врачу. Мы прекрасно знаем, что старческая деменция, Альцгеймер, это не что-то придуманное, это реальность, и просто невозможно решить нерешимые проблемы. У ветеринара невозможно решить проблемы поведения старого человека, который он проецирует на свое животное. Единственный вариант иногда является только изъять это животного, брать его к своим родственникам, содержать его там, или же как-то дозировать, не знаю, думать, если мы говорим об ожирении, которое может привести котов к сахарному диабету, к сердечно-сосудистым заболеваниям, опорно-двигательная система, он не может уже никуда запрыгнуть, да, он такой помыться, он не может, это дерматиты, сплошные воспаления кожи на спине, перхоть, да. Ну, мы стараемся это решать по мере возможности, но чаще всего это как-то могут решить родственники, не покупая лишнего корма, ставя дозировальные аппараты, да. Но это, как мы понимаем, не мешает человеку открыть еще одну дополнительную пачку и требовать купить еще корма, потому что корм уже там кончился. Ну как, если он кончился, конечно, опять его надо привозить. Это очень сложно, это вообще гериатрия, это очень-очень-очень сложно. К сожалению, это направление в медицине у нас не очень развито, но должно было быть развито, имея в виду, что наше общество, вообще общество очень стареющее, да, в целом.
Если мы вернемся к наследованию животных, опять я слышу, что особняком остаются коты, ведь у них нет чипов, если человек сам его не решил поставить, но это не обязательно, документов каких-то у них тоже может и не быть, может быть, акт купли-продажи, если я его в каком-то там питомнике купил, и какая-то родословная, но это, пожалуй, все.
Ну, значит, с котами так. Сейчас котов, котов с умершими хозяевами, если я правильно помню, извиняюсь, по-моему, было 174. Но это цифра такая, из 45 тысяч и более, да. Но эта цифра все-таки такая маленькая, потому что котов в обязательном порядке, и то по некоторым группам, надо регистрировать только с этого года, да. Это началось только в этом году и, в принципе, с 1 июля, можно сказать. Так что тут не надо удивляться, что цифры такие маленькие. Во-вторых, коты на улицу не выходят, то есть у них есть шанс довольно многих оставаться в серой зоне, да, Тут ситуация с котами немножко другая. Но не надо думать, что она очень плохая в Латвии. Она совсем не такая плохая, потому что обязательное чипирование котов в Англии введено только в этом году, в то же время, когда ввела его Латвия. Вопрос, как это будет соблюдаться, контролироваться. Я спрашивала у коллег в Англии, как вы это контролируете, как это контролирует государство, как это контролирует самоуправление. Ответ был очень простой. Никак. Если они попадают в поле зрения по каким-то причинам, тогда проводится контроль. Деньги налогоплательщиков на это не тратятся. Специальных рейдов на это нет. Все. Все очень просто.
Если мы вообще вернемся к текущему законодательству, и для того, чтобы немного подытожить нашу беседу, понятно, что, возможно, ваше письмо найдет какой-то отклик, эта история сдвинется в лучшем направлении, будет в юридическом плане какие-то изменения введены, и все это будет каким-то образом упорядочено. Но вот в данный момент, в ситуации, когда мне в наследство досталось животное, понятно, что у кота документов на данный момент, ну, скорее всего, не будет. У собаки эти документы есть, она должна быть зарегистрирована по закону в ЛДЦ, в базе, она должна быть, у нее должен быть владелец, у него должны быть контакты. Что я должен принести к ветеринарному врачу для того, чтобы получить, ну, опять, можем разделить на две части, опекунство или уже, собственно, стать ее полноправным хозяином. Насколько я понимаю, одного свидетельства о смерти предыдущего владельца здесь будет недостаточно, как минимум для того, чтобы вступить в полные права.
Не знаю, огорчу или обрадую, но в такой ситуации вообще все очень просто. Вы говорите «здравствуйте ветеринарному врачу» и говорите, что ваше опекунство попало в конкретный код. Мы проверяем наличие микрочипа. Если наличия микрочипа нет, вы заполняете документы, мы оформляем европейский паспорт, мы ставим микрочип, мы регистрируем нового владельца, и он вносится в регистр. В данной ситуации нам даже нечего проверять в регистре. И, в принципе, что я хочу сказать, нам даже не надо ветеринарным врачам нести свидетельство о смерти. Мы в регистре видим, когда хозяев не является живым. Эта отметка у нас помечена красным, мы сразу видим, что хозяин не является живым. И вот что мы тогда делаем, ветеринарные врачи, я всегда спрашиваю, говорю, у вас процесс наследования когда открыт? Они говорят, а что, его надо было туда внести, да? Я говорю, да, чтобы переписать регистрированное животное, мне надо было бы, чтобы он был внесен в это дело. Говорит, вот как плохо, мы уже дело закрыли, у нас уже все закончилось, мы как-то не подумали. Вот мы хотим, чтобы вот именно вот такие ситуации, чтобы их не было. Чтобы нотариусы спрашивали и говорили, а может у вас есть животное? Может вы хотите его включить, потому что сейчас это не происходит.
Но вы сами упомянули, что при наличии какого-то процесса наследования вы не можете поменять владельца. Соответственно, что для вас будет являться документом, вот что я должен принести к ветеринарному врачу, чтобы получить в базе данных, в ЛДЦ, абсолютно новые данные в микрочипе для своего, ну, в данном случае собаки, например, потому что у нее-то чип точно есть.
Значит, я буду предполагать, потому что сейчас эта система не разработана, и мне не сказано, что я должна. Вот мы хотим как раз-таки это в поправке в нормативных актах, чтобы это было написано, какие документы для ветеринарного врача являются достаточно серьезными, чтобы мы имели такое право переписать имущество на другую персону. То есть, ну, от умершей персоны, да. С живыми тут у нас абсолютно все упорядочено, там хорошо. Вот. Ну, я предполагаю, что это или заключение суда, или это нотариальный документ, заверенный нотариусом. Но это мое предположение. Я надеюсь на конкретные поправки нормативных актов, где это будет написано, при наличии каких документов это можно делать.
Ну, то есть в вашем идеальном мире, если вы говорите о том, что у вас в базе данных есть пометка о том, что человек скончался, владелец, рядом должна быть еще пометка условно, что данное животное не обременено никакими процессами, то есть оно находится в статусе свободного животного, и любой там желающий при наличии определенных документов может стать его владельцем.
Ну, в принципе, да. В принципе, да. Я вообще никогда не понимала, что это за государственные регистры, которыми невозможно пользоваться, которые не имеют никакой полезности, ценности, хотя они за европейские деньги, которые тоже деньги налогоплательщиков. То есть я надеюсь, что регистр животных вскоре будет использоваться всеми самоуправлениями, всеми государственными структурами, которые надо, и они будут делать те пометки, которые, ну, скажем так, нужны для животных.
Ясно. Большое спасибо за рассказ. Дальше будем надеяться, что каким-то образом Министерство юстиции отреагирует на ваш запрос. Ну и будем смотреть, в какую сторону эту ситуацию можно изменить, захотят ли они ее менять и как это будет происходить. Спасибо.
Пожалуйста, до свидания.
Они живут по своим правилам. Сила против хитрости. Ловкость против скорости. Иногда нам кажется, что они нам подчинились. Или что знаем о них все. Но чаще это не более чем заблуждение. О нас в жизни животных и о них в нашей жизни. В программе «Дикая натура».